Зор, глава Хаесара, Жизнь Сары, 248 пункт. Заголовок: «И привел ее Ицхак в шатер». «И привел ее Ицхак в шатер Сары, матери его». Сказано «в шатер», так как вернулась туда шхина, называющаяся шатром. Ибо все то время, что Сара находилась в мире, не уходила от нее шхина. И свеча горела с вечера субботы до вечера субботы и светила все дни недели. А после того, как умерла Сара, погасла свеча. Когда же пришла Ривка, вернулась туда шхина, и свеча вновь зажглась. Сказано: «Сара, мать его», так как была похожа Ривка на Сару во всех своих действиях.
Мы говорим о желании получать, о Малхут, которая приходит от соединения всех душ, в той мере, в которой соединяются все души, они обязывают Малхут связаться с Зерампином и принести ор от Бины. И тот свет, который приходит от Бины, от бесконечности, по сути дела, через Зерампина Целута в Малхут, это тот свет, о котором мы изучаем, что он наполняет шхину. Что этот свет, шхина, в то время, когда светит в ней свет, называется Сара, Ривка, Рахель, Лея, мать, праматери и все остальные источники света. И так есть исхождение ступеней из Малхут Ацилута и обновление ступеней в Малхут Ацилута. Но так мы это изучаем, все по отношению к Малхут Ацилута. И Ицхак — это левая линия, которая именно действенна в том, что дает свечение Шхине. Пожалуйста.
249. Сара, мать его, образ Ицхака был как образ Авраама. И всякий, кто видел Ицхака, говорил, что это Авраам.
Все говорят, что Ицхак это Авраам это правая линия, а Ицхак левая. Они противоположны, как может быть тот же образ.
И достоверно знали, что Авраам породил Ицхака.
И тут тоже вопрос, как он может породить, как одно свойство может породить другое свойство, которое противоположно ему.
Так и Ривка по образу своему была точно как образ Сары. И потому сказано «Сара, мать его», так как говорили, что Сара, конечно же, мать Ривки. Отсюда видно, Ицхак и Ривка образом своим были, как Авраам и Сара. И было заметно, что Авраам породил Ицхака, а Сара — Ривку.
То есть это ступени в духовном Авраам и Сара, и Ицхак и Ривка, которые меняют, сменяют одно, один другой. Это в дополнительной вьют, и так это называется, когда переходит с состояния в состояние. Да.
250. Хотя Сара умерла, образ ее не ушел из дома. Однако не показывалась там со дня ее смерти, пока не пришла Ривка. Когда же пришла Ривка, показался образ Сары, как сказано, и привел ее Ицхак в шатер.
То есть в то же место, в то же Малхут сейчас обновляется в ней новая ступень.
И тотчас показалась там Сара, мать его. Но увидел ее один лишь Ицхак, когда вошел туда. Поэтому сказано, и утешился Ицхак после матери его.
То есть, был свет в Малхут, он ушел, и сейчас приходит снова с помощью действия Ицхака. Тогда это было с помощью действия Авраама.
Ибо мать его показалась и встретилась ему в доме. И потому сказано, не после смерти матери его, а после матери его, так как не умерла она вовсе для Ицхака.
Поскольку свет, который приходит на следующей ступени, поскольку она с большим авиотом, приходит больший свет.
251. и взял Ривку, и она стала ему женой, и он полюбил ее. Однако же все жители мира любят своих жен. В чем же отличие? Почему именно об Ицхаке сказано «полюбил ее»? 252. Пробуждение любви мужчины к женщине проистекает лишь из левой линии, как сказано, «левая рука его у меня под головою». Тьма, то есть левая линия, и ночь, то есть нуква, как одно целое. Ибо левая линия всегда пробуждает любовь к нукве и держит ее. Поэтому, хотя Авраам любил свою жену, не о ней сказано «полюбил ее», а только об Ицхаке, который представляет левую линию Зарампина.
Поскольку он тянет свет хохма из левой линии, раскрытие света хохма в Малхут, в Ривке, это называется, что работает с ней. Есть место для зивуга.
Почему же тогда сказано «и полюбил Яков Рахель», хотя он не представляет левую линию? Потому что сторона Ицхака, которая была включена в него, сделала это. Ибо Яков — это средняя линия Зарампина, включающая в себе две линии — правую и левую, Авраама и Ицхака. И вследствие включения Ицхака, которое в нем имелось, можно сказать о нем «полюбил», как об Ицхаке.
То есть, как может быть, чтобы средняя линия тоже находилась в любви, поскольку совершает зивук от левой линии, когда есть у нее килим, левой линии?
253. Авраам, правая линия Зарампина, увидев Сару, нукву Зарампина, обнимал ее, и не более. Как сказано, правая рука его обнимает меня.
Да, потому что он келим получения, и нету полного зивуга.
Но Ицхак, являясь левой линией Зарампина, и ее мужем, держал ее и клал руку ей под голову. Как сказано, «левая рука его у меня под головою». А затем пришел Яков, средняя линия Зарампина, и сошелся с ней, и породил 12 колен. Авраам, Ицхак и Яков олицетворяют три линии Зарампина. А Сара, Ривка, Лея и Рахель олицетворяют нукву Зарампина. Четыре ее свойства — хуп-тум. Зарампин из своей правой линии обнимает нукву. Правая рука его обнимает меня. И это отдача хасадим. А из своей левой линии он привлекает к ней гар. Как сказано, левая рука его у меня под головою. Тем самым нуква говорит, что от левой линии Зарампина пришла к ней категория рош, головы, то есть гар. И потому левая линия Зарампина является для нее основным фактором отдачи ей. Поэтому говорится, что Ицхак ее муж, поскольку от него она получает гар. И вместе с тем, порождение осуществляется только из средней линии, то есть Якова. Только от него рождаются души колен. 254.
Задавайте вопросы, если можешь что-то добавить. Я на самом-то деле не знаю, что добавить, поскольку нам ясно, левая линия, правая линия — это сила Авраама, сила отдачи, намерение ради отдачи. Левая линия — это сила суда, сила желания получать, но если есть покрытие в правой линии на левую, можно соединить и получать ради отдачи. Есть место для зивуга, то, что мы изучаем тут. И поэтому только Яаков, по сути дела, совершенен. Вы можете задать вопрос, но как же так, что Ицхак тоже находится в любви, как, с помощью чего может может произвести зевок, ведь он левая линия. И в Ицхаке есть сила Авраама, но этот зевок, он все-таки, мы будем изучать, что в левой линии это еще не полный зевок, это над желанием получать. Пользуется им, но выше него, тогда как средняя линия пользуется желанием получать, в намерении ради отдачи, когда внутри него желание получать распространяется свечение хума. Что, Ицик?
А что касается трех линий Авраам, Ицхак, Яков? Против них четыре женщины.
Это Гадлут и Катнут. Невозможно, поскольку есть у нас проблема в работе с получающим килим. И кроме того, что есть три линии, они приходят к нам, три вида выяснения. Но когда мы работаем с получающим килим, есть у нас Катнут и Гадлут. Это и называется Лея и Рахель. Да.
254. Все праотцы идут единым путем, следуя одному лишь Зерампину. И потому все они сошлись с четырьмя женами. И у каждого из них было четыре жены. Это Сара, Ривка, Лея и Рахель. И они тоже едины, представляя хуптум нуквы Зерампина. Авраам сошелся с четырьмя женами, Сара, Агар и две наложницы. Как сказано, «А сыновьям наложниц, что у Авраама?» Сказано, «наложницы», то есть две. А вместе с Сарой и Агар — четыре. 255. У Ицхака было четыре жены со стороны Ривки, то есть они были включены в Ривку. Сказано, и взял Ривку, это одна, и стала ему женою, две. И он полюбил ее, три. И утешился Ицхак после матери его. Похоже на ошибку. Это четыре. В соответствии с этим было у Якова четыре жены. И все они, все двенадцать жен, это единое целое, одна лишь нуква Зерампина, в которой есть эти двенадцать свойств. 256. Авраам и Ицхак, каждый из которых сошелся с одной женой в святости, так и Агар и наложницы не были от святости. Авраам с Сарой, Ицхак с Ривкой, и в соответствии с ними обоими было у Якова четыре жены в двух частях, в святости и в буднях. Лея и Рахель были в святости, а Била и Зилпа были в части будни, которые он вернул в святость. В действительности, даже Агар, наложницы и рабыни, все они в святости. И все двенадцать жен — это лишь двенадцать свойств нуквы, ибо все вершится в святости, все едино, и все они включены в одну лишь нукву Зерампина.
Вопросы? Да.
Я не уверен, но мне кажется, нужно читать «полюбил» по-другому. Гала говорит, нет, это проверено. Мой вопрос. Захар, мужское начало, это отдача. А что такое «он любил ее»?
Захар, мужская часть, это намерение ради отдачи. А женщина — это тот материал, с которым работают на ради отдачи, желание получать.
Женщина ради отдачи?
Нет.
Мужчина — это намерение.
Мужчина — это намерение ради отдачи, а женщина — это материал, с которым работают на ради отдачи.
Так что же это за отношение, любовь?
Это называется, что намерение связывается с желанием, и они оба делают действия по отдаче, по отношению к Творцу. Секундочку, я говорю что-то непонятное или неправильное. Что произошло здесь? Есть у нас в конечном счете в творении желание получать. Есть ли у нас кроме желания получать намерение ради отдачи? И намерение ради отдачи называется мужчиной, а само желание называется женщиной. Та часть желания получать, которую я могу присоединить к намерению ради отдачи, здесь у нас существуют ступени, в каком виде я могу присоединить. Если я могу присоединить это желание, с которым я работаю на самом деле в получении ради отдачи, это называется «святая жена». Проходят действия, левая под ее головой, правая обнимает меня. Потом есть зевок. Есть желания, в которых я работаю также и в отдаче ради отдачи, может даже в получении ради отдачи, но вопрос, в каком виде приходит зевок, в каких свойствах желание получать, в большем или меньшем авиюте. И тогда они называются, эти части, рабынями, наложницами и так далее. И все. Все говорится только о желании получать и намерении на него. Поэтому праотцы, которые работали со всем желанием получать, у каждого было четыре жены, четыре части желания получать. Но поскольку их намерение и форма их работы была другая, с каждым свойством, Авраам, называемым свойством отдачи, или свойство отдачи, называемое Авраам, говорится не о человеке, да? Он работает в своем виде, когда есть у него сарай и агарь, а затем еще две наложницы. А Ицхак работает с одной из трех наложниц, а Яков, у него есть две жены, Лея и Рахель, также две наложницы, и все. Это форма работы человека, который работает в полной мере с желанием получать, что он всегда его развивает как четыре этапа, ютке и вавке, четыре уровня вьюта в желании получать. И поэтому то желание, с которым он на самом деле может сделать форму отдачи, это его жена. А все остальное, это уже об этом, по сути дела, рассказывает нам Тора. Нет ничего во всем творении, во всей Торе, будь то Зор, или Талмуд Десяти Сферот, или Вавилонский Талмуд, неважно что. В конечном счете, как соединяется намерение ради отдачи с желанием получать? В этом вся наука Каббала. Как работать с желанием получать. Да.
Если я понял правильно Орана, если ты получаешь в этом объяснении эти 2 минуты последние, то, что вы сказали, если это говорить в те маленькие паузы, когда то, что читает чтец, это будет просто революция.
Ну, хорошо, ошибка. Я хотел очень быстро пройти эту книгу. Хорошо. Нет выбора, мы будем делать по-другому. Хорошо, я готов меняться. Да?
Есть ли какие-то действия, то, что мы делаем сегодня, о чем сказано здесь, например, распространение или нечто подобное? Или приход на уроках, наша работа.
Все, когда ты работаешь с желанием получать, ты в чем-то включаешь в себя эти действия? Нет, желанием получать. Я не говорю о намерении ради отдачи. Когда ты работаешь со своим желанием получать для того, чтобы продвинуться, то, конечно же, ты включаешь в себя все эти действия. Но когда мы читаем о настоящих действиях, они находятся в наших корнях. В наших корнях мы находимся там во всех этих действиях полностью, в самом исправленном виде, и все, что он здесь говорит о моем корне души, я выполняю на 100%. Только сейчас то, что мне открывается, открывается мне испорченная форма, от которой я должен прийти именно к этому корню. Я читаю о исправленном состоянии во мне и хочу оттуда вызвать силу, чтобы она притянула меня туда. И все с помощью того, что я читаю о хороших вещах. Что ты хочешь своим детям дать? Книги, которые говорят, как быть хорошими детьми, красиво играться, не драться, быть умными. И мы то же самое. Мы делаем то же самое. И действуем с той же самой методикой, как ребенок, который читает эти книги, это влияет на него, притягивает к нему силу с более высокой ступени. И у нас то же самое. Разница в том, что он понимает немножко то, что он читает, и тянется к этому, поскольку ему рассказывают об этих вещах, насколько они хороши, красивы, и он тянется, и стоит, и все. А мы этого не видим в тексте, поскольку это другой мир. Мы не продвигаемся в нашем эгоизме, как дети. Мы продвигаемся в новом желании. И поэтому это скрыто. Но действия света, как и на детей, чтобы продвинуть их в более развитый определенный эгоизм, и также у нас, чтобы продвинуть нас к желанию отдавать в определенном использовании. Это то же самое. Поэтому я всегда привожу пример детей. Это та же самая линия. Дальше.
Заголовок. И еще раз Авраам взял жену. 257. И еще раз Авраам взял жену по имени Ктура. Ктура — это Агарь. Ибо после того, как Агарь оставила Авраама и предалась распутству с кумирами отца своего, затем раскаялась, привязавшись к добрым деяниям.
То есть, что желание получать упало, раскрылся в нем дополнительный Авиуд со ступени, которая же относится к большому свету, Лавана, это высшая белизна. И снова приходит это желание получать под намерение ради отдачи, под намерение Авраама в новом кругообороте.
И потому изменилось ее имя, и стало называться Ктурой, потому что Ктура означает «связанное». Означает «связанное». И тогда послал за ней Авраам, чтобы взять в жены. Отсюда понятно, что изменение имени искупляет прегрешение. И поэтому изменилось ее имя на Ктура, чтобы искупить грехи ее.
Но что это? Изменение имени улучшает. Это не то, что если возьму себе новое имя, я буду другим. Изменение имени называется имя Июткой Вавки, общее имя всего творения, которое уже обновляется в новых экранах и в новых действиях, и тогда это уже, конечно, новое. И так это вообще на любой ступени, в любом состоянии это так. В каждую секунду человек другой. И действия его новые. Что?
Почему в прошлом отрывке он пишет, что Агарь был святой? И наложница, и рабыня.
Секундочку. Если Авраам пользуется ею, Ктурой вместо Агарь, если он пользуется и намерение ради отдачи пользуется, почему же это будет не святость?
Ну, может, Агарь в нечистоте, Агарь в святости?
Нет, Агарь тоже в святости, когда Авраам ею пользуется, а затем это желание получать падает ради отдачи, получает дополнительный авиют вследствие того, что свет Лавана, это высшая белизна, повлияла на нее, и тогда повлиял на Агарь, на желание получать, которое было с экраном, с помощью воздействия света выросло в нем желание получать в этом свойство. Скажи, в Агаре, неважно, в Аврааме или поскольку мужская и женская часть зори свободна. И это желание получило дополнительный авиют, но поскольку получило, вернулось после этого под влияние Авраама. И поскольку связалось снова, это уже не другое желание получать. И из-за того, что связанное, называется Ктурой. Дальше.
258. И еще раз Авраам. В дни Сары сочетался он с Агар один раз, а затем прогнал ее из-за сделанного Ишмаэлем, который насмехался над Ицхаком.
И здесь уже ты видишь, родился от этого действия, родилась новая ступень, новый сын. Но по отношению к Аврааму это было в полном порядке, он его любил. То есть по отношению к этой правой линии это нормально. Но проблема здесь по отношению к левой линии, сейчас в развитии между правой и левой, что этот Ишмаэль не может находиться с Ицхаком, поскольку оба они противоположны. С Исавом он тоже не может быть. Мы еще, между прочим, увидим это в будущем, в нашем мире. Никогда не соединятся арабы с арабскими... с Европой. Вы видите, они входят в Европу и там остаются совершенно отрезанными. И чем больше продвигаются, все больше они чувствуют это отделение. Это видно в Израиле именно, да, это препятствие. Тут можно соединиться, все могут соединиться, это средняя линия. Все соединяются, да.
А затем сказано, и еще раз, что означает, еще раз взял ее, как в начале, потому что взял ее второй раз после того, как взял ее в начале. И в соответствии тому, как она изменила деяния свои, также изменилось имя ее, и стало называться отныне Ктура. 259.
То есть Авраам, это ступень, как обычно, если что-то мешает развитию, он должен это устранить, даже если родилось у него после большого усилия в его работе над Авиютом, что называется, что работал с Агарь. Но то, что вышло, вышло, неважно. Это должно было выйти в пути, но продвижение в левой линии, в развитии эгоизма, это Ицхак, и поэтому он должен устранить это использование Агарь, также Ишмаэля. И на других ступенях, как ему и гарантировал Творец, не убивай отрока, и так далее, и так далее. Снова свяжутся, придут снова, когда из него я сделаю большой народ, как он обещает, что сделает из Ишмаэля. И в конце поколений все-таки должны будут вернуться к этим свойствам и исправить их. Да.
259. «И вошел Ицхак в шатер к Саре, матери своей, когда открылся образ Сары рядом с Ривкой. И утешился Ицхак после того, как открылся образ матери его, и видел образ ее каждый день. Авраам, хотя и взял себе жену, не входил в жилище Сары и не вводил эту женщину туда, потому что рабыня не наследует госпоже своей. И в шатре Сары не появлялась другая женщина, кроме одной лишь Ривки».
Почему Ривка может? Потому что мы изучаем, что правая линия притягивает левую снова к правой, а только потом переходит к средней. То есть это намерение ради отдачи, которая была с Ицхаком, хотя он и был левой линией, но она его притягивала в правую. И поэтому она буквально от Сары больше возвышеннее, даже сильнее Сары, поскольку работает с большим желанием получать. И поэтому она находится в шатре Сары. Да.
Что означает, что у меня есть свойство Авраама, это хесед, который предпочитает противоположное ему свойство над свойством, которое ближе ему, как Исра и Ишмаэль.
Но развитие эгоизма, желание получать, цель творения обязывает, что я не могу работать с тем, что близко мне, но сейчас должно раскрыться что-то противоположное мне. Цель более важна. Я не могу оставаться маленьким ребенком, я должен расти, называется, когда растет эгоизм, и я падаю в него. Есть мрак, это называется «Сара умерла». Есть новое состояние, и я должен идти. Ты можешь задать вопрос, что, почему Ицхак именно предпочтительнее Ишмаэля? Что в нем такого? Оба сыновья Авраама. Но различие в том, что Ицхак родился от намерения ради отдачи по-настоящему, а на уровне Сары это мать Агари в правой линии. А правая линия — это не левая линия. Левая линия — это продвижение. Как будто это против. Ты прав, говоришь, как будто это против логики. Аврааму ближе не Ицхак, а ближе Ишмаэль. Но для цели творения, для блага творения, тут уже ничего не поделаешь. Это против разума, против логики. Ты прав? На самом деле, хороший вопрос. Это правильная претензия. Отлично.
260. Авраам, хотя и знал, что образ Сары открылся там, оставил Ицхаку ее шатер, чтобы видеть там образ матери каждый день. Ицхак видел ее образ, а не Авраам, как сказано, и отдал Авраам все, что у него, Ицхаку. Все, что у него, именно все, потому что это указывает на образ Сары, являвшийся в том шатре, который он отдал Ицхаку, чтобы созерцать его. 261. Отдал Авраам все, что у него Ицхаку, передал ему высшую веру, бину, для того, чтобы Ицхак связался со ступенями удела своего, как должно. Ибо если бы не передал ему бины, не смог бы он связаться с левой линией.
Но это понятно, да? Ицхак, он всецело левая. Левая. Вы можете здесь тоже задать вопрос еще больше, ведь левая линия приходит от бины. Хохма, бина, дат. Бина — это левая линия. То что же называется, что он должен передать ему что-то, как будто Ицхак он всецело левая. Он должен прийти к бине. Это правильно, что левая приходит от бины. Левая приходит от преодоления. Мы говорим о линиях, о желании получать, которое увеличивается и приходит к тому, чтобы быть левой линией. Клипа левой линии и левая линия — это противоположные вещи. Откуда приходит к бине, которая называется первым преодолением, гвурой? Поскольку она чувствует свое желание получать, которое она получает в первой стадии, бина — это суть хохмы и преодолевает эту первую стадию, и на своем преодолении она строит желание по отдаче. Ее вера, она вся на желании получать. И поэтому, с одной стороны, как бы бина, или же мы говорим хафецхесед, желание отдачи, всевозможные вещи. Это больше об Аврааме, но все-таки, что это как будто бы говорится о свойствах, которые очень-очень трудные, которые все в преодолении на желание получать. И поэтому мы говорим «свободная страна», желание, которое приходит с уровня свободы, как мы хотим прийти к свойству отдачи бина, это поверх желания получать, которое раскрывается, когда мы готовы стоять против него, и тогда поверх этого мы становимся свободными, свободными от него, от этого желания получать. Поэтому можно говорить об этом много. Я говорю, что нужно немного почувствовать это внутри. На словах не очень-то можно это передать. Да, Бенци?
Когда мы встречаем слово «левое», так это как бы плохо, а «правое» — это как бы хорошо.
Да, это со стороны судов, которые раскрываются, тоже раскрывается. Все это то же самое желание получать. Скажем там, нет различия ни в чем между Кетером и Малхут, и посередине, все сферот, между правой линией и посередине. Все это желание получать. И все. Каково различие? Различие в том, на каком авиюте, каким ли авиютом пользуется в желании получать. Откуда вообще приходит? Это хейсет, это гвура, это тиферет, это так, это так. Откуда это приходит? Поскольку Творец создал желание получать. Чего вдруг он начнет окрашивать себя во всевозможные цвета? А? Я кричу или нет, поскольку я не слышу себя? Итак, это поскольку работа с дополнительным авиютом приносит другие свойства. Поэтому есть у нас правое, левое и так далее, но внутри это желание получать. Если бы не встреча с светом, когда есть различная реакция, все это одно желание получать. И что же ты спрашиваешь? Каково различие между правой и левой? Каково различие? Правое и левое работают с различными желаниями, одно против другого. Авраам нейтрализует желание получать. Ицхак работает с желанием получать. Поэтому они в Ицхаке раскрывается суд, тогда как в Аврааме раскрывается милосердие. Откуда в нем раскрывается милосердие, что он настолько... В чем? Если ты говоришь снизу вверх, ты говоришь, что Авраам — это гораздо больше экран. Когда ты приходишь через Ицхака к Аврааму, ты приходишь к состоянию, когда ты настолько поднимаешься над желанием получать ради отдачи, что даже Ицхак не говорит тебе. Но если ты говоришь в ступенях сверху вниз, то Авраам слабее Ицхака. В Ицхаке раскрываются суды, и поэтому он называется левой. Да?
Какая цель у человека? Предпочесть правое левому, может, что-то отрицательное, это левое, что-то мешающее, а правое — это хорошее.
Как может быть? Левая — вся наша база. Это как может быть левая под его головой? Если ты будешь без левой, как ты придешь к Зивугу, правая обнимет меня? Как ты придешь к Аврааму? Именно ты должен раньше прийти от маленького Иакова. Потому что маленький не рождает. Ты должен, чтобы левая была под головой, пробудить всю левую линию, положить этот авиот под рожь, то есть сделать на него расчет, и тогда ты покрываешь все эти расчеты. После того, как ты раскрываешь все суды, ты покрываешь частью, которая называется Авраам. Хасадим. И тогда, когда ты завершаешь покрывать эту часть левую правой, ты входишь в Зивук, и это уже по-настоящему средняя линия, полная в Кетере. Так работают. И всегда это желание получать или же снизу вверх большее, с большими экранами, или же в нисхождении сверху вниз, как Тора рассказывает. Так или иначе, это не важно. Вы почувствуете это в Зоре, именно учится, да.
Я слушаю эти понятия, и кажется, что левое — это плохое, а правое — хорошее.
Это понятие приходит к нам из Торы, что правое — хорошо, а левое — плохо, поскольку мы в конечном счете должны стремиться к правой линии. Это в точности хорошо. Левое всегда проблематично. Бенце, ну не смейся, ты понимаешь? Как будто сейчас повторяю. Потому что влево есть у тебя суды, а суды — это уже проблема. Как ты можешь справиться с ними? Можешь справиться ты с ними или нет? Так, когда в правой все уже покрыто, хафец хесед, все уже покрыто экраном, и у тебя нет никакой проблемы. С левой у тебя проблема, ты же видишь. Как мы будем сейчас изучать исход из Египта, раскрывается фараон, казни, все, очень большая левая линия. Как можно выйти? Невозможно. Нужно проделать просто очень огромные действия, драматические. И так это при переходе со ступени на ступень всегда, когда есть скачок. Это не в обычном нормальном виде. Это называется, мы изучаем, что в нашей работе на ступенях есть у нас первый катнут, второй катнут, гадлут, первый и второй гадлут. То есть гальгальта и найм, первый катнут и второй катнут, и в ахапе гадлут, первый и второй гадлут. Чтобы выйти со ступени на ступень, ты не можешь в простом таком виде, поскольку в тот момент, когда себя приводишь в действие, чтобы быть маленьким, приходит к тебе клипа. Перейти со ступени на ступень, это называется, когда ты начинаешь пользоваться большим желанием получать, но ты сам слаб еще. В то время, когда ты начинаешь приводить в действие немного большее желание получать, ты оступаешься. Поэтому что происходит? Есть сверху особый свет, который делает тебе песах, переход, прыжок, и переводит тебя на следующую ступень. Ты перескакиваешь вместо первого катнута в первый гадлут, а затем первый гадлут, а затем второй катнут и гадлут второй. И это называется Песах, переход, когда ты перескакиваешь ступени с помощью высшего пробуждения. Ты совершаешь скачок. И поэтому, ну что, ты должен подготовить себя к такой вещи? В чем? Ты готов? Готов есть мацу, то есть опресноки. То есть ты готов удовлетвориться хафец хесед, верой, слиться с Высшим, а затем ты возвращаешься, как мы после недели Песаха возвращаемся к Восному. И есть здесь много что изучить. И на самом деле левое хорошо в пути, но в зависимости от того, в какой форме мы это проходим. Есть здесь много вещей, и мы будем это изучать. Что Иран?
Зор выясняет много разницу между системой работы Якова и работы Исава. Он почти не говорит о работе Якова и Исава относительно получающих килем, как методика, как философия использования отношения к цели творения между Яковом и Ицхаком. Но почти не говорит о разнице между Якова и Ишмаэля. В чем разница? Потому что Яков и Исав, понятно более-менее, что такое Яков и Ишмаэль.
У нас здесь нет работы в этом. Это раскроется в конце исправления. Это нам еще предстоит. Мы увидим, в каком виде, что это раскроется тогда, когда человечество поймет, что запрещено работать с получающими килим. Они приносят нам смерть. В глобальном кризисе, в котором мы сейчас находимся, мы разрушаем себя, мы разрушаем всех, экологию, семью, все мы разрушаем. Встают с методикой правой клипы и говорят: есть у нас методика, не будем пользоваться желанием получать, все мы будем особенными, под одним кровом, все будет хорошо, прекрасно, мягко, и все в милосердии, все к нам. Кто приходит к нам, у него не будет никакой проблемы. А кто не приходит, такой подход. И весь мир должен быть таким. Правая линия, вот это крайнее называемое клипой правой. Я еще раз говорю, эти вещи раскроются, я не хочу сейчас их пробуждать и говорить о них. Они раскроются после того, как мир отчается в работе с эгоизмом, с левой линией, в клипе левой. Да.
Но в чем там работа? против клипы правой линии. В чем работа?
Выяснение вопроса, что это не ведет к цели, что необходимо работать с эгоизмом. Не может быть, чтобы не работать с эгоизмом. Обязаны работать, но в форме средней линии.
Как это выясняется? Левая линия выясняется, что сейчас существует кризис. Что означает, что правая линия...
Я тебе расскажу.
Противоречит цели творения.
Но потом. Прежде всего, когда ты не захочешь работать с эгоизмом. Но это написано. Я не говорю просто так от себя. Это придет. Это часть войны Гога и Магога. Это выяснение. Когда все линии тогда выясняются, вся война между ними, между этими линиями. Когда начинает присоединяться каждая линия и ее клипа. И также посередине есть у нас большое смешение. Это клипа средней линии. Она именно портит. И она путает больше, чем те, поскольку она говорит посередине, что все так и должно быть.
Я задам вопрос иначе.
Нет, нет. Здесь нет большой проблемы, здесь нет тайн. Это очень широкая вещь, нужно войти, начать выяснять вещи. Я не...
Наша работа относительно человечества, относительно кризиса. Если мы себя отождествляем с исламом,
ни с кем мы не соревнуемся. Мы только... рекламируем среднюю линию. Мы также и не говорим о всевозможных системах. И ислам — это тоже не правая клипа. Здесь говорится о духовных силах. Здесь это не то. Нет у нас связи, нет у нас вообще... С религиями у нас нечего соперничать, и пускай они остаются, как они есть. Но я говорю о внутренних силах в творении, а не соревноваться здесь в материальном. Почему вдруг?
Для человечества как это все выяснится?
Для человечества это выясняется во внутренней силе, существующей у каждого, поскольку каждый включает в себя эти килим. Что значит правая, левая и средняя, и клипот в отношении них, это находится в каждом человеке. Включая Рана Шиевича.
Правая не уверен, левая наверняка. Это как я спрашиваю об общем. Общая картина.
Я не знаю, как это выразится и произойдет. Я думаю, но я думаю, это уже я думаю, что наше распространение приведет к тому, что люди изнутри начнут чувствовать, что так это должно быть. Я не вижу впереди какого-то конфликта между этими армадами правой и левой, одни против других, восток против запада. Нет. Я вижу, что... Нет, я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что наше распространение принесет каждому ощущение и подготовки к правильному выяснению на самом деле. Я не ожидаю больших сопротивлений от этих сил. И также, если они и будут, то кто будет знать, почему? Ты знаешь, кто такой Гитлер, или там Черчилль, Сталин, или Александр Македонский, или еще кто? Ты можешь выяснить между ними, кто относится к чему? Это в Торе написано у тебя. Аза, Азаэль, Аман, Мордехай, там. И ты хоть как-то можешь говорить об этом. А затем все. Ты можешь сказать, да, может быть, это относится. Может быть, может быть. Мы должны продолжить, где мы.
Со строчки здесь. 261 пункт. Здесь включен огонь. Левая линия в воду. Правую линию. Конечно же, огонь должен вобрать воду, так как левая линия включает в себя правую. Это следует из сказанного. «И отдал Авраам все, что у него Ицхаку». Это вода, которая включена в огонь. То есть Авраам, вода, передал все свое свойство Ицхаку, огню.
Как такое может быть? Вода и огонь. Что может быть более противоположным, чем это?
Вначале они содержались там вместе, в воде, в час, когда Авраам связал Ицхака, чтобы совершить над ним суд, принеся его в жертву всесожжения.
Чтобы он не был противоположен воде,
тогда включился огонь в воду.
В воду саму.
Теперь вода стала включенной в огонь, для того, чтобы все находилось в высшей вере, то есть бине. Так как две линии, правая и левая, имеющиеся в бине, включились друг в друга, и тогда достигли своего совершенства. Поэтому Авраам и Ицхак, происходящие от этих двух линий в бине, тоже должны включиться друг в друга. Поэтому вначале включается левая линия в правую, это происходит в час связывания Ицхака, а теперь передает Авраам все, что у него есть Ицхаку, и тем самым включается правая линия в левую.
Дальше
заголовок.
Что?
Общий вопрос. Асав.
Да.
Я говорю по делу из опыта. То, как вы объясняете две фразы, у меня дает такое, как дрессировку. Я автоматически ожидаю это от вас. Это, во-первых. Второе. Все ожидают. Смотрят, что такое правое, левое, ктура, агарь. Все это вместе, как я это чувствую, передвигает весь фокус из намерения притяжения света, Орма Киф, когда я сижу рядом с текстом и ожидаю света, чтобы меня исправило, как я помогаю другим, все это мое внутреннее усилие в поручительстве, переводит это в учебу, что становится это приятным, и для телевидения это здорово. Я понимаю все плюсы и минусы, но я хочу как раз задать вопрос относительно этого.
У меня нет ответа. Нет ответа. Поскольку все-таки ты видишь, и Бааль Сулам говорит, что в соответствии с их желанием понять то, что они изучают, светит им окружающий свет в 155-м пункте предисловия к ТЭС. Есть различные случаи. Если ты совершенно не связан и ждешь спасения, это хорошо. Вопрос, связан ли ты? Есть ли у тебя что-то в этом? Это очень большое усилие. Тебе, может быть, это приносит пользу, а даже твои товарищи, ты видишь, не могут этого выдержать. Большинство из них. И что делать, я не знаю. Поэтому здесь тоже нужна какая-то средняя линия, да.
В предыдущей методике не то чтобы я наслаждался и было легко, но я прилагал усилия. Я хочу спросить вопрос. Сейчас нет усилия, просто удобный урок. Так вопрос, в таком виде, как мы сейчас проводим урок, вы считаете, можно продолжать? Так, может, это зависит, если бы от нас зависело. Стоит ли прилагать усилия, как сейчас, или от сплошного чтения?
Смотри, тем самым, читая, как сейчас, мы превращаем взор в какую-то учебу близкую, может быть, к шамате, к нашему внутреннему выяснению, тоже в комментарии, в чем-то. Это в любом случае приближает человека. Он хочет находиться в этом, хочет больше знать, связаться с этим. Он распознает как-то, что это находится в нем, в его свойствах, что книга говорит о нем, об анатомии, физиологии, психологии его внутренней, духовной. Поэтому Это может продолжаться так. То, что не дают человеку на 100% текст, когда он сможет сломать себе зубы и захотеть раскрытия, это тоже правильно. Я не говорю, что нет. Но еще раз, вопрос заключается в том, вот вопрос находится внутри человека, а не во мне. Если ты бы мне сказал в первые 2-3 года так именно читать Зор, я бы не читал. Я помню, что я очень страдал, что он хочет от меня, как и книга, так и сам Рабаш. Когда прошли эти годы, я начал наслаждаться от книги, и я сейчас могу сидеть над ней 20 часов, и нет никакой проблемы. Нет проблемы. А наоборот, я с радостью делаю это. Никто не обязывает меня. И а публика у нас очень различная, и всегда это будет так. И не будет такое, что через год или через месяц или два будут уже другие люди. Всегда будут люди, и поэтому нам надо найти стиль, у нас нет выбора, ты понимаешь. И тут проблема. Если это для самих себя, мы бы сделали какой-то там маленький круг для себя, и как Рабаш, он ничего, вообще ничего не объяснял. Когда мы изучали вместе Зор в большой аудитории, он вообще не объяснял. Но когда я учил вместе с ним, только предисловие книги Зор, то есть предисловие самой книги Зор, когда мы изучали это отдельно. И там он объяснял. И тоже до того времени, когда я немного вырос. Когда вырос, нет. Чем больше растет человек, ему меньше объясняют. Последние годы, когда мы учились, он бросал какое-то слово, или я полпредложения, было ясно, о чем говорится. То есть вопрос в том, понимают ли друг друга. Вот так мы изучали. Но ладно, нечего делать. Ребята, у вас все равно нет никакого решения, и поэтому не хочу слушать. Нет решения. Что, Муши?
Если у меня что-то болит, то мне не важно, понимаю я или не понимаю. Вопрос у меня другой. Чего, как я могу ожидать избавления? Вот это они...
Ожидай, если ты не болеешь, что поделаешь? Это уже группа виновата, что не пробуждает тебя.
Да мне не волнует текст, понимаю я его или нет. Я хочу сидеть и ожидать избавления. В этом это самое главное. Об этом должен волноваться.
Да, но в любом случае текст говорит тебе немного от того, что ждет тебя, почему да, почему нет, и где это. Он все-таки тебя вносит внутрь, и у тебя есть связь с темой. Не надо этого устранять.
Когда болит, то действительно мне не важно. Как это может меня сбить с пути, если у меня действительно серьезная проблема?
Если болит, конечно же, да. Если болит, я беру псалмы и плачу прямо на автобусной остановке, если болит. Ты знаешь, как это происходит, да? Если болит. А если нет, то что поделаешь? Если этого недостаточно, да?
Я хотел задать вопрос. Зор объясняет, разбивает желание получать на такие части. И тот, кто написал его, авторы Зора, написали из-за того, что они были соединены. Я сейчас слышу и стараюсь понять, что они написали. Как они смогли прийти к такому соединению? Как это должно работать?
Это, ребята, вы должны... сами решите. У меня нет никакой лицензии. С чего вдруг я свою лицензию буду продавать? Ты сам ищи. Я пытался, я смог, я сделал. И ты работай сейчас. Я тебе просто так задаром. Не хочу это давать. Как вообще это можно передать от одного другому? Как можно? Это невозможно. И сколько бы вы ни спрашивали, это невозможно, пока человек в чувстве не проходит что-то, он не знает, о чем ты говоришь. Он слышит, может повторить слова, может качать вот так головой, ничего кроме этого. Он должен внутри пройти все те же переживания, явления. Ничего кроме этого не получится. Ладно, учим.
Заголовок «А сыновьям наложниц подарки». 262 пункт. «А сыновьям наложниц подарки». Что означает «подарки»? Это различные нижние ступени святости, которые не исправлены, которые являются собой имена различных духов нечистоты. И он вручил им подарки для того, чтобы восполнить эти ступени, то есть, чтобы очистили их и восполнили ступени святости.
Посмотрите, какую работу большую сделали сыновья наложниц. Это ступени, которые могут войти в святость, и они делают эту работу. То есть не надо пренебрегать клипой, не надо ни чистотой пренебрегать, ничем. У каждого есть только функция, когда только клипот могут это сделать.
И Ицхак поднялся над всеми ними в высшей вере, в Бине. 263. Сыновья наложниц, сыновья Кторы. И называется она наложницей, ибо была она наложницей прежде, чем выгнали ее. И наложница сейчас, когда Авраам снова взял ее и отослал их от Ицхака, сына своего, для того, чтобы не властвовали у Ицхака еще при жизни своей, еще когда был жив Авраам в мире, для того, чтобы не ссорились с ним затем. И для того, чтобы Ицхак, исправившись со стороны высшего сурового суда, преодолел всех их. И чтобы все подчинились ему на восток, в страну восточную, поскольку там различные колдовства нечистой силы.
Так называется желание получать. Итак, та же сила Авраама, то есть та правая линия, Хефец Хесед, милосердие, это большая сила, властвует и выстраивает эти вещи. Этих наложниц сюда, этих исправляют, и сейчас откладывает на будущее то, что они способны сделать правое и левое, и разделяет левую, отделяет левую, связывает его и подготавливает к продвижению. Тоже не согласен с Ицхаком, тоже производит исправление, да?
264. Сказано, и мудрость Шлома была больше мудрости всех сынов Востока. Это те, кто остались от сынов наложниц Авраама. И говорят, что в этих восточных горах находятся те, кто обучает колдовству людей. И из этой восточной страны вышел Лаван, и Беор, и Билам, сын его, и все колдуны.
То есть, что есть у них сила, что они могут проделывать духовные действия, поскольку есть у них сила света, но ради получения. Но тем самым пробуждают неисправность, когда показывают ее всем, как будто сами хотят преуспеть, но преуспевание их приносит ощущение и выяснение, что сила разрушения находится, и тоже не выясняет его. И поэтому их роль именно... Кто отдал на растерзание Иакова? С того времени, когда разбился храм, благословения не находятся в мире, и остановились. Якобы они задерживаются свыше, от высших миров, и снизу от нижних. И все эти ступени нижних все время усиливаются и властвуют над Израилем, поскольку Израиль вызвали это своими прегрешениями. А понятие недостатка благословений высших миров — это потому, что нижние не готовы получить от них. И все отдачу, которую они должны передать нижним, задерживается у них, поскольку некому им давать.
То есть все зависит от нижних, не некому отдавать и нечего передавать наверх.
266. Кто дал на растерзание Якова и для позора Израиль? Ведь Творец, которому мы грешили, поскольку Он сказал, кто дал на позор Яков и Израиль, что значит, говорит, что мы ему грешили. Они грешили, надо было бы сказать, от третьего лица, а не то, чтобы когда говорят «за человека». А если он уже говорит, что «прегрешили ему», то есть говорится о человеке, что значит, что он снова и не сделали, то есть снова от третьего лица. То есть, это когда мы говорим о человеке. Но в тот час, когда был разрушен храм и сожжено святилище, и народ ушел в изгнание, хотела Шхина навестить свое место и пойти в сняться со своего места и пойти с ним в изгнание. Сказала Шхина: «Вначале я пойду проверить свой храм и святилище и навещу места коэнов и левитов, которые работали в моем храме». 267. В тот час бросила взгляд наверх Кнессет Исраэль, она же Шхина, и увидела, что ее супруг Зерампин уходит от нее и поднимается высоко-высоко. Она опустилась вниз и вошла в храм, и осмотрела все места, и заплакала. И услышался голос высоко-высоко в небесах, и услышался голос внизу на земле, и это то, что написано. Голос в высотах слышен плач и рыдания. Рахель оплакивает сыновей своих. 269. Поскольку вошла в изгнание, посмотрела на народ и увидела, насколько топчут их и все остальные народы в изгнании, и тогда сказала, кто отдал на позор Якова. А Израиль сказали: «Разве не Творец за то, что мы прегрешили перед Ним?» И в дополнение к этому написано, как будто говорится за Него, а Шхина сказала: «И не слушали пути Его, и не изучали Тору Его». 270. «И в тот час, когда в будущем исчислит Творец Израиль и выведет из Галу, из изгнания, снова вернется Шхина из изгнания и пойдет в храм, поскольку храм выстроится первым для собрания изгнаний, поскольку там находится именно Шхина. И поэтому Шхина тоже должна сначала выйти из изгнания. И сказал ей Творец: «Встань из праха». И Шхина отвечает и говорит: «В какое место мне пойти? Ведь разрушен храм мой, святилище мое сожжено в огне, пока Творец не выстроит храм сначала и не исправит святилище и не выстроит город Иерусалим, а затем снова воздвигнет Шхину из праха, как сказано: выстраивает Иерусалим Творец. Сначала выстраивает Иерусалим, а затем отторженных Израиля ведет и говорит ей: отряхнись от праха, встань, воссядь Иерусалим. А затем соберет изгнание Израиля, и, как написано, сначала выстраивает Иерусалим Творец, а затем отторженных Израиля ведет. И тогда врачующий разбитых сердцем и оживляющих, это оживление мертво, и написано: «Дух свой вложу в них и сделаю так, что по законам моим пойдете вы». Понятно? Но все это он говорит о процессе, о состояниях, которые происходят только в Малхут. Изгнание, выход из изгнания, Иерусалим, Цион там. О чем бы мы ни говорили, все это в Малхут. И поэтому нет у нас такой уж большой проблемы, куда себя направить. И мы части Малхут, и мы находимся в Малхут, и все мы должны там быть соединенными вместе, в той мере, в которой мы соединяемся, мы все больше и больше близки к избавлению, и тогда происходит с нами что-то хорошее, в той мере, в которой мы отдаляемся, все больше плохого происходит до состояния изгнания и так далее. Все это в связи между душами, и недостатки связи между душами, и все. Нету больше, по сути дела, никакого действия. И в той мере, в которой есть большая связь между душами, мы измеряем эту связь на всевозможными уровнями и видами. И в той мере, в которой эта связь как будто исчезает, тогда проблема исчезает всегда вследствие того, что приходит новый эгоизм, который обновляется, и мы должны включить его. Это не то, что в наших больших грехах. Это потому, что эгоизм раскрылся, а большие прегрешения — это еще от первых праотцов, от всех этих капель семени, о которых мы когда-то читали, и произошло раньше. От разрушения его, от его греха. Нету больше грехов. Прегрешили Израиль, все эти вещи, это все грехи, которые раскрываются в Адам Ришон. Поднимают святость и не опускают от Адама Ришона и дальше. Все только к исправлению. И в этом исправлении мы проходим часть в свободном нашем выборе, а есть часть, которую мы должны пройти без предварения наших намерений. Это все то, всего лишь то, о чем мы говорим.